притча о нечистом духе, так же, как и предыдущая притча «Дом сильного», выглядит имеющей связь с исцелением бесноватого. Евангелие от Матфея, 12 глава, 22 стих. Во всяком случае, начальные слова ее близки этой мысли. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел», и, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом». Евангелие от Матфея, 12 глава, 43 по 45 стих. Однако эту притчу Господь не сказал непосредственно за совершенным им чудом, как это имело место в случае с обоими другими притчами данной главы «Овца в яме, дом сильного». Там он притчами разъяснил значение сотворенного чуда. Здесь, напротив, речь идет о пожелании знамения злым родом. Не совершил ли Господь выдающееся чудо исцеления бесноватого, и не приписали ли фарисеи это сатане? Вместо того, чтобы верить, они потребовали дальнейшего знамения. Удивительно, как после всех могущественных Господних чудес они могли иметь дерзновение, чтобы сказать: «Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение». Евангелие от Матфея, 12 глава, 38 стих. Недостаточно ли знамений и чудес они видели? В связи с этим будет, наверное, поучительным сказать то, что из 46 чудес, совершенных Господом, о которых нам сообщается, не менее чем 33 произошли в Галилее. Нет, еще одно знамение не убедило бы их. Поэтому Господь в их осуждении дает им одно или два знамения. Но Он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы, пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы». Евангелие от Матфея, 12 глава, с 39 по 41 стих. Это было первое знамение. Иона был первый и единственный пророк, посланный Богом с вестью к народам. Однако прежде чем он соответствующим образом исполнил свое поручение, он должен был образно пройти через смерть и воскресение. Также и Сын Человеческий пройдет через смерть и, воскресший из мертвых, возвестит народам весть благодати Божией. Если, однако, Мессия отвергается, то какая надежда остается тогда этому злому и неверному роду? Тот факт, что жители Ниневии благосклонно отнеслись к посольству пророка и склонились перед ним, в то время как мужи израильские отклонили посольство большего, чем Иона, еще больше умножает их вину. Далее было еще одно, если мы можем так сказать, второе знамение. Притягательная сила мудрости Соломона, привлекшая царицу Савскую. «Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона». Евангелие от Матфея, 12 глава, 42 стих. Слава этой мудрости вызвала в ее сердце нечто, что было еще драгоценнее, чем покаяние ниневитян. Она привела ее в присутствие великого царя. Библия, 1 книга царей, 10 глава. И каков был результат? Удовлетворено было более, чем всякое пожелание ее сердца. А как было теперь? Несравненно больше, чем сам Соломон был среди своего народа, и они имели привилегию быть с ним. Это был не больше, не меньше, чем тот, кто даровал Соломону всю его мудрость, все его богатство и все его величие. Они, однако, не увидели в нем желаемой ими красоты. Библия, книга пророка Исаии, 53 глава, 2 стих. Не должно ли было сердце нашего Господа быть затронуто всем этим? В серьезных словах Господа, когда Он теперь начинает говорить о будущей судьбе этого рода, еврейского народа, заметно выражение глубокой скорби. Сначала, притча о нечистом духе, Он описывает их состояние. Нечистый дух, образ идолопоклонства, фактически на некоторое время оставил людей, оставил Израиля. Заметно, что из всех форм зла, посредством которых сатана искал увести людей от Бога, идолопоклонство являлось наиболее успешным. В Священном Писании мы ничего не слышим об идолопоклонстве во дни перед потопом. Тогда, как показывает взгляд на первой странице Библии, сатана оказывал влияние через необузданные страсти людей. Потом, когда Ною и его сыновьям в руки был вложен меч справедливости, было применено физическое воздействие, однако нравственное зло беспрепятственно действовало далее. И потому, как люди не заботились иметь в разуме истинного Бога, послание Римлянам 1 глава 28 стих, однако все-таки нуждались в каком-либо Боге под руководством сатаны, они сделали своих собственных богов. Они сделали их такими, какими этого пожелали их злые сердца. Они придали им все недобрые качества, свойственные их собственным сердцам. Вскоре идолопоклонство во всех его формах охватило весь известный тогда мир. Бог в своей милости избрал Авраама и вывел его из идолопоклонства. Он должен был стать отцом верующих. Однако нечистый дух в своей коварной деятельности не остановился и перед избранным народом. Писание показывает нам, что идолопоклонство имело место даже в доме Иакова. Также и во время странствования в пустыне народ предавался ему, и его лелеяли даже в правлении мудрейшего царя. Наконец, Манассия, царь Иудеи и сын богобоязненного Езекии, предавался ему хуже, чем все его предшественники. Мы читаем сообщение о мерзостях, совершенных им в 21 главе 2 книги царей. Тогда, наконец, Бог произнес суд над Иерусалимом, и по прошествии недолгого времени город был вытерт, как вытирают чашу. 2 книга царей, 21 глава, 13 стих. Дети Иуды были отвергнуты, как наследие Иеговы, преданы в руки своих врагов и уведены в вавилонский плен. С того времени, вплоть до настоящего мгновения, среди евреев больше не было идолопоклонства. Это то, о чем желает сказать Господь, когда Он говорит о том, что нечистый дух выходит из людей. Они вымели и убрали свой дом. Это не означает, что дело касалось иных форм зла, но того, что имело отношение к идолопоклонству прежних дней. От этого очистили они свой дом, и они с избытком украсили его, как назвал это Господь, религиозными формами внешнего благочестия. Наверняка евреи были абсолютно удовлетворены своим благочестием. Как всегда удовлетворяются своими пустыми формами благочестия религиозные люди. Только они вовсе не замечали, что Бога здесь больше нет. И когда Он вновь пришел к ним в лице Сына Своего Иисуса Христа, они отвергли Его. Это привело к непосредственному разрыву с ними. Разумели ли они, какое это имело значение в настоящее мгновение и в ближайшем и дальнейшем будущем? Здесь Господь немного отодвигает вуаль в сторону и позволяет им и нам взглянуть на вещи, повергающие нас в ужас. Нечистый дух ходит по безводным местам, ищет покоя и не находит его. Он нуждается в месте жительства. Да, ему нужен такой дом, какой представлял из себя еврейский народ, выметенный и украшенный, признающий Бога, с немалым внешним благочестием, в действительности, однако, не имеющий Бога. Это было необходимой питательной средой, пригодным домом, где он мог проявить себя. Так он возвратится в свой дом, предрекает Господь Иисус, и показывает, что этот злой дух на самом деле никогда не отказывался от своего дома и возьмет с собою семь других, еще более злейших, чем он сам, духов. Они вместе займут дом и будут жить в нем. И будет для этого человека последнее хуже первого. При этом Господь намекает на последнее время и на судьбу этого злого и неверного рода. Не только идолопоклонство вновь овладеет провинившимся еврейским народом, но также и еще более худшие формы зла найдут там свой оплот. Если они не приняли пришедшего во имя его отца, то примут другого, пришедшего во свое собственное имя, Антихриста, человека греха. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 43 стих. В образе человека он сядет в храме Божьем и потребует божественного поклонения. Он будет, как Бог, выдавая себя за Бога. Библия, 2 послание Фессалоникийцам, 2 глава, 3-4 стих. Люди высшего разума на земле будут поклоняться как Антихристу, так и образу первого зверя, римскому князю. Библия, книга Откровения, 13 глава, с 11 по 18 стих. Именно евреи вновь станут идолопоклонниками, и из их среды выйдет Антихрист и при содействии сатаны проявит свою невиданную, страшную силу. Если человек предоставляется контролю сатаны и требованиям его собственного злого сердца, тогда практически не существует никакой иной формы зла, в которую мог бы впасть самый умнейший человек, весь высокоцивилизованный мир. Какими можем мы считать себя счастливыми, что сегодня еще время благодати, что Бог действует еще сегодня духом и словом и распространяет яркий свет Евангелие. Однако предупреждение Господа ко всем нам: придет нечистый дух, и с ним время, когда никто не сможет оказать влияние. Тогда миром овладеет глубокая нравственная темнота, и все будет находиться под непосредственной властью сатаны. Насколько лучше поэтому, дорогие друзья, быть водимым Богом и Его Словом, чем сатаной и вожделениями собственного сердца. Так мы снова познаем, что даже имеющие явное пророческое отношение к Израилю притчи все-таки полны предостережений и поучений для верующего и неверующего нашего времени, как для отдельного, так и в совокупности. Например, мы познали, насколько бесполезен поверхностный подход к какому-либо злу, как напрасны внешние реформы. Если это не совершается и не преодолевается с Богом, то в действительности ничего не достигнуто. Хотя еврейский народ реформировал и вымыл свой дом, однако это является лишь начальной ступенью к еще худшему. Это может быть также прообразом кого-либо, кто на какое-то время порывается злой привычкой, однако без принятия Христа в свое сердце. Таким образом, он только освободил помещение для злого духа, который возвратится с подкреплением. Вместо улучшения ему будет еще хуже. Если в сердце не произошло действительное Божье воздействие, рано или поздно оно очерствеет, и сатана обретет еще большую власть над человеком. И не является ли украшенный дом Израиля также соответствующим действительности образом дома номинального христианства? Не довольствуется ли и здесь внешними формами и реформами, не замечая, что Господь Иисус остается снаружи, вне созданной людьми системы? гордятся богатством, богатством духовного и целомудренного добра, богатством влияния и ума, богатством достоинства и звания, богатством социальных, культурных и гуманитарных устремлений, богатством забот по улучшению мира. Не все, что делается, само по себе бесполезно. Некоторые благородные поступки и положения и для детей Божьих были бы также неплохи. Однако все это без Бога и является основанием того, почему Господь должен был сказать Лаодикии: «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». В конце концов, он извергнет из уст своих эту безжизненную систему.